Слава нашему Господу! Сегодня опять мы утром благословляем детей. Это действительно великое благословение от Господа, потому что не каждый ребенок имеет такую возможность. Чему мы можем научить их, наших детей, наших внуков? Я думаю, можем научить их и верить. Потому что сами научиться и научить их, потому что по-разному воспринимают это слово люди. Одни стараются каким-то своим разумом, умом понять, что написано, как написано, для чего написано это слово. Но самое главное, я на сегодняшний момент понимаю, что вот это слово, которое мы читаем, в него нужно только верить. Не слепо верить, а действительно верить так, как Господь дает, потому что Он дает живую веру. И если мы это будем делать, то мы будем сами иметь благословение. Эти дети, которые стоят, которые еще родятся и которые придут в этот мир, они также будут иметь благословение. Я прочитаю из Евангелия Иоанна, из первой главы. Несколько стихов. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было вначале у Бога. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Вот это Слово, которое пришло через Иисуса Христа, оно действительно дает жизнь. Оно дает жизнь не только сегодня жить, но оно дает жизнь истинную. Истинную жизнь, которая открывается нам только через веру. Невозможно просто читать и понимать. Это Бог дает понимание через Духа Святого, и Он дает действительно понимание вот того слова, которое нам необходимо на каждый день, потому что мы читаем слово, и каждый раз что-то Бог новое открывает. И Он открывает для того, чтобы мы менялись, потому что если слово не изменяет нас, то оно, нет смысла в этой жизни. Оно должно менять нас. Аминь. Давайте помолимся, благословим детей, потому что Господь их желает благословлять. Отец Небесный, мы благодарим Тебя за это утро, благодарим за Твою милость, которую мы переживаем сегодня. Благодарим, Господь, за великую любовь, которая явлена сегодня для нас. Она, эта любовь открылась в Твоем Сыне, потому что Твой Сын принес эту любовь. Он показал, как Ты любишь людей, как Ты любишь человека. Он показал и доказал это, Господь, наш Спаситель на кресте. И Ты любишь сегодня нас, Ты любишь сегодня этих детей, наших внуков, и Ты желаешь их благословить. И мы верим, Господь, что Ты сегодня благословляешь их. Ты благословляешь сегодня каждого человека, пришедшего на это место. И это действительно то благословение, в которое мы верим, которое мы получаем, и за которое мы очень Тебе благодарны, Господь. Пусть прославляется Твое имя, Великое Господь, в этом собрании, в этих детях, в этих внуках, в каждом из нас, в тех людях, которых Ты еще спасешь, потому что Ты спасаешь сегодня. И это великое благо. Благодарим Тебя во имя Иисуса. Аминь.
Хотел поговорить о том, что мы говорим, о том, как мы говорим. Очень важно, чтобы мы на самом деле умели общаться, умели строить взаимоотношения. Умели, в смысле, были благословением, чтобы наш язык, он был благословением для окружающих людей. Вот об этом немножко хотелось бы сегодня поговорить. Потому что, в общем-то, без Божьего освящения, без Божьего руководства, Яков свидетельствует об этом явлении, он говорит, что наш язык, он такое неудержимое, говорит, зло, которое, говорит, воспаляет наш круг жизни, будучи сам воспаляем от гиены, да? И нам важно, чтобы когда, чтобы в жизни христиан, в жизни церкви такого не присутствовало, да? чтобы не было момента такого, чтобы ну, наша жизнь или наше общение или наше окружение было разрушаемо языком, чтобы он не разрушал наши семьи, чтобы он не разрушал нашу общину, чтобы он не разрушал нашу жизнь. Есть много нехороших вещей, которые может произвести этот язык. Да? Мы можем понимать, это относится, может быть, и к сплетням каким-то, да, это может относиться к каким-то, какому-то злоречию, может относиться к какой-то клевете, может относиться к каким-то еще вещам. И, наверное, глупо спорить о формах, да, потому что форма, она здесь в данном случае вторична. Потому что человеческое лукавство, оно очень хитро и умело обходит какие-то запреты, я имею в виду. Да, когда, допустим, нам говорят не сплетничать, мы говорим, мы не сплетничаем, мы обсуждаем. Да? Причем обсуждаем с благим намерением, чтобы помолиться потом. И это ну, такой бывает очень лукавый подход. Я думаю, что когда мы говорим, что мы, ну, как сказать, когда мы говорим, что нам не засловили, ну, чтобы мы не засловили, мы говорим, мы не засловили, мы оцениваем или мы пытаемся как-то разобраться в ситуации, да, это не злословие, это так сказать, ну, так скажем, форма оценки и размышления. Мы размышляем таким образом. Но поэтому я говорю, глупо о формах спорить. Глупо говорить, что вот это вот правильно, вот это неправильно, вот что это такое, вот это вот, ну, как сказать, сколько можно и сколько и где можно зайти в своих, скажем так, оценках. Или что можно там, перед молитвой обсуждать, или что нельзя обсуждать. По поводу языка и по поводу того, что мы говорим о других, я в Писании нашел два служения. Два служения, о которых вот сегодня я хочу поговорить. И там, соответственно, эти два служения вели две личности. И об этих личностях я бы, чтобы мы сегодня увидели, откуда, какая личность ведет какое служение, и на что эти служения похожи. Давайте посмотрим. Книга Иова, 1 глава, с 9 стиха, там написано, ну, как сказать, там написана такая вещь. «И отвечал сатана Господу и сказал». Здесь мы видим, что идет такой диалог между сатаной и Богом, да? И этот диалог касается Иова. Бог похвалил его и сказал, на самом деле, замечательный, хороший человек, богобоязненный и так далее, и так далее. Сатана предлагает свою версию и сказал, «Разве даром богобоязнен Иов? Не ты ли кругом оградил его, и дом его, и все, что у него? Дело рук его ты благословил, и стада его распространяются по всей земле. Но простри руку твою и коснись всего, что у него, благословит ли он тебя?» Благословит ли он тебя? И вот посмотрите. Я говорю о служении так называемом, да? Ну, служение есть разное. Тут тоже в данном случае у него такое служение. Он служит самому себе. Есть на самом деле факт. То есть человек, его поступки, его какие-то там, ну, не знаю, там совершенство, несовершенство и так далее. Но... Посмотрите, вот один тип, так скажем, служения, да? Один тип служения. Называется он, как он называется? Ну, нехорошим таким словом, клевета, да? Потому что он назван еще клеветник. И суть этого всего, подумайте об этом, вот суть этого всего. То есть, ну, как сказать, есть, на самом деле, человек – существо несовершенное, да? Да. Иов тоже, в том числе, человек несовершенный, да? Да. Мы дальше будем читать и увидим, что он наговорил там много глупостей, повылазило у него много каких-то там обид на Бога, непонимание и все остальное. Да, мы понимаем, что Иов тоже человек, в том числе несовершенный. Но поглядите, так сказать, на суть того, что делает дьявол. Да? Он пытается найти и расковырять в человеке что? Плохое. Зачем? Чтобы таким образом его опорочить, обвинить, унизить, размазать, как говорится, да? Да? Зачем ему это надо? То есть ему это надо для того, чтобы, ну, как сказать, доказать свою правоту. Правоту в чем? Что, в общем-то, он плохой, но есть кругом и похуже. Это служение в нашем мире преизобилует. грамотно, на самом деле. То есть, если нет, эти самые, если нет каких-то составов преступления, найдем. Если, ну, как сказать, если не видно, разыщем, придумаем, домыслим где-то там, преувеличим что-то, что, в общем-то, не сильно, как это сказать, не сильно видно, разоблачим и скажем, а мы так и думали. Мы подозревали всегда, да, вот на самом деле. Очень легко и очень быстро, очень на ура воспринимаются такие разоблачения. Когда, как сказать, когда вот Экклезиаст пишет, к сожалению, о сущности человека, он говорит, слова, говорит, наушника или вот этого сплетника, они, говорит, как лакомство для ушей. Да? Если наш рот любит сладкое, да, и любит какие-то лакомства, шоколад или что-нибудь, или торты, там, или еще что-то такое, да, то наши уши тоже имеют такую слабость. Да? Для них информация плохая о ком-то, то является таким же вот приятным, как шоколад для рта. Почему это все? Потому что мы, как сказать, иногда люди утешаются таким неправильным утешением, что я, конечно, не очень, да, но есть же кругом меня люди, которые намного хуже. И если эти люди намного хуже меня, то тогда я еще-то на их фоне совсем и ничего. Я совсем, в общем-то, даже, может быть, даже прилично смотрюсь. И по сравнению с ними я очень и очень даже замечательный и хороший. Но от того, что они плохие, мы хорошие, к сожалению, не становимся. Почему? Если сравнивать друг с другом, конечно же, может быть, это и будет для человека каким-то утешением, может быть, конечно, для человека это будет каким-то облегчением. Посмотрев на другого, мы скажем, да, вот, ну, как сказать, с ним, по сравнению с ним, я нормальный. Но дело в том, что у нас с вами есть судья один, который сравнивает нас с одним эталоном. Верно? И этот самый эталон, это не наш сосед слева или справа, это не, как сказать, чем Господь нас мерит, да? Он не мерит нас нашим соседом лучше, который нас, и не мерит нашим соседом, который хуже нас. Он не мерит эталоном даже какого-то служителя нас, понимаете? Потому что очень, ну, на самом деле было бы, как сказать, было бы неплохо, если бы, допустим, Бог мерил вас мною. Потому что тогда было бы, ваше спасение было бы очень простым. Вы бы должны просто были найти мои недостатки, сравнить их своими, и если ваших недостатков оказалось бы меньше, вы бы смогли очень быстро успокоиться, да, и больше не переживать. И, в общем-то, многие таким образом и пытаются себя успокоить, многие таким образом и пытаются себя оправдать, да, выискивая недостатки где-то в соседях, выискивая недостатки, может быть, в служителях, выискивая недостатки где-то еще, и таким образом, сравнивая себя с ними, с другими, они говорят, о, у меня еще не так все плохо. Да, я еще даже где-то кое в чем даже преуспел. Но дело в том, что эталон, с которым нас сравнивает, это не наши близкие. Эталон, с которым нас сравнивает Господь, это кто? Иисус Христос. И перед ним, на самом деле, все лишены славы. Потому что только один он является вот этой вот эталоном славы Божьей. И когда человек попадает в его присутствие, там, как говорится, уста все заграждаются. Поэтому, когда мы понимаем такой вот Божий подход, то мы с вами на самом деле понимаем, что в людях мы не найдем того, как скажем, образца и того эталона. Потому мы на самом деле очень сильно нуждаемся, чтобы быть в Иисусе Христе, чтобы быть в Его заповедях, чтобы быть в Его любви, чтобы быть в его духе и так далее. Хорошо. Так вот, возвращаясь к теме. Кто занят вот этим служением, да? Кто занят вот таким делом, как выискивание недостатки в ближних своих? Выискивать недостатки в своих ближних зачем? Для того, чтобы немножко полегчало в отношении собственных недостатков. Мы с вами должны понимать такую вещь, что вот эта личность, то бишь здесь вот в данном случае сатана, противник, он занят этим постоянно. То есть это его, как сказать, это его служение. Да? Если убрать вот это нехорошее слово сатана, да, то вот посмотрите и подумайте, вот просто если взять чисто вот этот разговор, если на самом деле убрать, абстрагироваться, отстраниться от говорящего в данном случае, да, и вот посмотрите на сам разговор. Он говорит, разве даром богобоязнен Иов? Вот такое как будто бы сомнение. Часто такой голос слышен или нет? А слышен ли через уста людей, которые называют себя христианами? Поиск недостатков где-то у кого-то. Да? Разве, ну, разве даром он богобоязнен? Разве даром он служит? Разве даром он хочет быть благочестивым человеком? Да? Может быть, там есть какая-то корысть, может быть, там есть какой-то подвох, может быть, и так далее. Вот это начинается выуживание каких-то, ну, каких-то таких, как это сказать, фактов, да? И когда они находятся, ну, такая нездоровая радость наступает, если находятся. Если не находятся, тогда, а в другой стороне давайте проверим. А вот, ну, как сказать, а вот там, а вот здесь, а еще что-нибудь такое. И вот такое. То есть вот ну, такой вот подход, я подчеркиваю, что тут важна не форма, тут важен подход, тут важно на самом деле то, что, в общем-то, движет и толкает этих людей к такому подходу к людям остальным. Да? Какая позиция? Что там лежит в основе? Еще одно место, которое я хочу, чтобы мы открыли, находится в книге Иакова. Книга Иакова, 3 глава. Говоря в 3 главе о языке, который вот как раз вот, от которого много очень проблем, и рассматривая критерии какой-то мудрости человеческой, с 13 стиха Яков пишет, «Мудр ли, разумен ли кто из вас? Докажи это на самом деле добрым поведением с мудрою кротостью». Вот чем доказывается наша с вами мудрость, вот чем доказывается с нами наша духовность. Да? Чем? Доброе поведение и мудрая, какая-то мудрая кротость. Причем, ну, не просто мудрость какая-то, да, вот это такое, этот всякой, а он говорит, какая-то мудрая кротость. Говорит, но если, говорит, в вашем сердце вы имеете горькую зависть, и что? Что такое сварливость? Вечное недовольство такое какое-то, да, бурчание. Там не то, это не так. То не хвалитесь и не лгите на истину. А этим очень много хвалится в этом мире, к сожалению. Зная, что, потому что эта мудрость не есть сходящая свыше, но земная, душевная и какая? Бесовская. Почему? Потому что мы будем кому-то подражать, ну, как сказать, мы подражаем кому-то. В данной ситуации мы кому-то подражаем. А кому мы подражаем? В книге Иова об этом с вами мы читаем. Да? В данном случае человек подражает и подражает кому? Сатане, противнику Божьему. Ибо написано 18, дальше 16 стихе, ибо где зависть и сварливость, там, говорит, неустройство и все худое. А вот плоды такой мудрости, вот плоды таких разговоров, вот плоды такого, ну, как сказать, такой оценки, да? Какие? Неустройство и все плохое написано. Неустройство и все плохое. Вот эти вот праведные возмущения, так скажем, вот эти вот какие-то праведные подозрения, вот эти какие-то праведные, ну, какие-то там предположения, да? Они ничего доброго не приносят. Приносят одно. Приносят неустройство, приносят все худое. Поэтому по плодам их узнаете их. Четвертая глава. Тоже послание Иакова. 11 стих. Тоже он просит. Не злословьте друг друга, братья. Кто злословит брата или судит брата своего, тот злословит закон и судит закон. А если ты судишь закон, то ты не исполнитель закона, но судья. Если ты не исполнитель, то есть и тут мы уже, тут тоже, он говорит, кто злословит брата, говорит, или судит брата. Мы говорим, ну это же не суд, это же оценка. 5 глава, 9 стих. Не сетуйте, братья, друг на друга, чтобы не быть осужденными. Вот судья стоит у дверей. Употреблено другое слово, более мягкое. Суд как более суровое такое слово, да? Злословие тоже как бы суровое слово. А есть слово такое сетовать. Что такое сетовать? Жаловаться. Когда мы жалуемся друг на друга, мы не судим, нет. Мы не злословим, нет. Да? Но мы можем пожаловаться друг на друга или не можем? Так вот, даже жалобы друг на друга, а что такое жалоба друг на друга? Это самое. Посмотрите, какой он, такой сякой, он вот это не сделал, вот это сделал, и наоборот, и так далее, и так далее. Что такое жалобы? Да? Мы говорим, мы находим недостатки чьи-то какие-то и начинаем их каким-то образом обсуждать, жалуясь друг на друга, жалуясь на то, что там сделали или что не сделали. Он говорит, не жалуйтесь друг на друга. Почему? Почему не жаловаться? Что ж нам делать-то? Потому что, говорит, чтобы, говорит, вам не быть осужденными, потому что судья стоит у дверей. И дальше он, потому что, посмотрите, поэтому наш суд, злословия друг друга, наши жалобы друг на друга, они посягают на Божий авторитет. То есть мы говорим, Господи, вот, ну, посмотри, что творится. Ты же, забыл, что ты должен делать. И ты совершенно не занимаешься своим делом. Да? Ну, тут вот беззаконие кругом, там то недосмотрено, это недоделано, там, неправильно себя ведут, здесь неправильно себя ведут, даже ну, в отношении там, твоих детей имеется в виду. Да? Потому что здесь говорится о взаимоотношениях между братьями и сестрами. То есть, Господи, ты же, ну, ты вообще куда смотришь-то? Тут, если бы не я, давно бы все, развалилось и превратилось бы уже неизвестно во что. А вот я тут единственный, кто вообще за всем этим делом смотрит. Поэтому ты, Господи, думай, что делаешь. Потому что я считаю, что ты, в общем-то, совершенно не прав в своем, благодушии и в своем снисхождении к тому, что происходит. И такая позиция, она оскорбляет Бога. Почему? Потому что он судья. Да? Или нет? Да. Потому что он судья. Он один, кто, как он здесь говорит, судья, говорит, стоит у дверей. Говорит, вы будете осуждены за такое. И он говорит, ты, если ты судишь закон, то ты не исполнитель закона, говорит, а судья уже туда залез. И потому, говорит, один судья, который может спасти и может погубить человека. Поэтому важно, чтобы наша оценка людей, наша оценка окружающих нас, ну, я имею в виду больше всего братьев и сестер, оно кардинально отличалось бы от того, что мы с вами здесь читаем. Потому что у этой оценки есть автор. Этот автор не Бог. Этот автор, он может взывать к справедливости. Да? Этот автор может взывать к проницательности. Этот автор может взывать к бдительности. Но этот автор не является Богом. Этот автор является сатаной. Противником Божьим. Почему он противник? Потому что его позиция всегда принципиально отличается от позиции Божьей. Всегда. Тут ничего нового нет. В мире люди так живут. В мире они пропитаны этим духом, и в мире они учатся у этого самого духа. Да? Духа бдительности какого-то, духа какого-то подозрительности и всего остального. Церковная дисциплина постсоветского пространства, она была уникальна. Я имею в виду церковная дисциплина, то есть, вот эта система отлучения церкви, взятия на замечание, непримиримости какой-то совершенной, ни на что не похожей, она была уникальна. Такой свирепой церковной дисциплины не было во всем христианском мире, по всему лицу земли. А было она только в бывшем Советском Союзе. Почему? Потому что она абсолютно была списана один в один с дисциплиной партийного воспитания. Да? Вы в курсе про такую? Если вы постарше, наверное, помните, что была такая, по крайней мере. Может быть, кто-то сам попадал в эти жернова. И вот на самом деле, вот эта уникальная дисциплина, церковная дисциплина, к сожалению, была полностью списана с партийной дисциплины. Кто у кого должен учиться? Понимаете? Вот это вот взять на замечание, это то же самое, что в партийной системе было взять на замечание. И то полностью, оно какие-то моменты где-то находило, ну, в смысле, есть что-то похожее, в Писании. Но дух тот, который там присутствовал, и, взаимоотношения, которые там были построены, они были полностью списаны с вот этой вот партийной дисциплины, которая там была, из мира. А это ненормально. И это, в общем-то, совершенно нездорово. Мы должны это тоже с вами знать и понимать. Потому что мы должны у кого-то, у чего-то учиться. В мире люди учатся друг у друга. А их учит вот этот самый противник, который переформатировал этот мир под свое, мировоззрение. Да? И люди Божьи, люди верующие, они должны иметь немножко другой взгляд. Они должны учиться у кого-то другого, судя по всему. А мы с вами, как христиане, то должны учиться, естественно, у кого? У Христа. То, как в этом мире, то, как плоть, то, как нас научили, мы знаем. Нужно всегда иметь, как сказать, нужно всегда иметь какую-то такой, ну, как это сказать, в этом мире какой подход? Нужно обязательно где-то, ну, как разоблачить кого-то. Нужно обязательно кого-то как-то вот найти. Нужно обязательно как-то вот, ну, как скинуть, опустить его каким-то образом, унизить. И тогда мы себя почувствуем немножко лучше, потому что по сравнению с ним и с его прегрешениями мы-то уж точно почти что святые. И в этом мире так. Но у нас по-другому. Почему? Потому что мы с вами учимся не у того учителя. Мы с вами призваны отречься от того учения этого мира. Да? И мы с вами призваны научиться у того, кто на самом деле является истинным учителем. И как он ведет себя. Вот хочу, чтобы мы с вами посмотрели, и чтобы нам открылось немножко другое служение. Служение, которое несет Иисус Христос в отношении близких наших, в отношении тебя, в отношении меня. И как он к этому относится, как он нас воспринимает. Первое место, оно находится посланием к евреям, 4 главе, с 14 стиха. Написано так. «Итак, имея первосвященника, великого, прошедшего небеса, Иисуса, Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего». То есть он первосвященник. Что делает первосвященник? Он ходатайствует, то есть он посредник между Богом и человеком. Да? Первосвященник, он всегда ходатайствует, совершает служение за людей. То есть он, ну, как приносит молитвы от людей Богу, он возвещает волю Божью людям. Да? Первосвященник – это посредник был всегда между Богом и людьми. Так вот этот первосвященник – это очень важная личность. Вы представляете, что будет, если первосвященник донесет не то, что просят люди, да? Или наоборот, принесет от Бога не то, что Бог сказал. Так вот, здесь говорит он, Иисус Христос, наш великий первосвященник, посредник, самый лучший, совершенный. 15 стих. «Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для чего? Для благовременной помощи. Как мы можем со Христом приходить? Для чего мы можем со Христом приходить? Для того, чтобы получить милость и помощь. Христос совершает вот такую вот посредническую деятельность. Он не приносит к Богу наши недостатки. Он не тащит к Богу наши грехи. Он не имеет целью вытащить все твои слабости и принести их к Богу и сказать: «Господи, посмотри на вот этого такого-сякого розетокого». Да? Что он сделал не так? И то не так. И эдак, и то не эдак. Да? Господь, написано, знает наши немощи, знает наши недостатки. И он не таскает их к Богу, извините меня. Да? Он не несет их к Богу. Он служит посредником, он является посредником, и он несет Богу что? Приносит от Бога что? Милость и помощь. Его задача, чтобы мы с вами, его задача не в том, чтобы Бог узнал о наших недостатках. Подчеркиваю. Его задача не в том, чтобы Бог узнал о ваших недостатках. Его задача не в том, чтобы Бог узнал о ваших проблемах или о ваших там еще каких-то грехах или еще о чем-то таком. То есть его задача не в том, чтобы донести и рассказать все плохое Богу про вас. Да? Его задача в том, чтобы вы получили, и я получил что? Милость и помощь. Вот его задача, его цель. Он хочет, чтобы ты и я получили милость и помощь. В этом, да, несовершенное, да, слабостями. Да, на самом деле, с многими какими-то проблемами, и с остальным совсем. Но его задача в том, чтобы ты получил от Бога милость и помощь, чтобы с этими проблемами справиться, чтобы с этими бедами справиться, чтобы с этими грехами справиться. Для этого нужна от Бога милость, и для этого нужна от Бога помощь. Еще одно место, которое мы с вами откроем, это находится в Евангелии от Иоанна, 17 главе. Это знаменитая первосвященническая молитва Иисуса Христа. Христос молится за своих учеников. Что он говорит Богу о них, о чем он просит Бога, у Бога об этих людях? Когда мы говорим о ком-то, мы употребляем один такой термин, ну, в смысле, одно такое слово, назовем его так, они, или он, или они, да? Когда мы говорим о ком-то, мы говорим он или они. Вот, вот это вот слово будет для нас маячком, для того, чтобы, ну, посмотреть и разобраться, что Христос думает, что Христос говорит, что Христос доносит Богу о своих учениках. Что Господь, ну, в смысле, что Бог Отец слышит о нас через Иисуса Христа. Что приходит к Нему. Какая информация. Я пропущу немножко вступление, чтобы сэкономить время, там этого не встречается. С 6 стиха читаем. 17 глава, с 6 стиха. «Я открыл имя Твое человеком, которых Ты дал мне от мира». И дальше вот слово, которое нас интересует. «Они были Твои». «Они были Твои, и Ты дал их мне». «И они сохранили Слово Твое». «Они были Твои, они сохранили Слово Твое». Дальше читаем. «Ныне уразумели они, что все, что Ты дал мне, от Тебя есть». Они поняли, что? Что Ты меня послал, что все, что Ты даешь, это Твое, то есть, что я от Тебя пришел, имеет в виду Иисус Христос. 8 стих. «Слова, которые Ты дал мне, я передал им, и они приняли и уразумели истину, что я исшел от Тебя, и уверовали, что Ты послал меня». Они что сделали? Приняли, поняли, уверовали. Приняли, поняли, уверовали. Скажите, хотя бы взяв вот этот вот коротенький маленький стих, они сразу приняли, они все поняли, они твердо уверовали. Ответ на все три вопроса какой? Нет. Для того, чтобы понять, про что здесь речь идет, нужно почитать Евангелие. В Евангелиях, на самом деле, мы читаем вот такие какие-то странные вещи. Христос останавливает бурю, говорит, умолкни, перестань. От первого лица приказывает природе, природа его слушается. Они задаются правильным вопросом. Так кто же этот, что море и волны повинуются ему? Вопрос остается без ответа. Кто же этот? Кто он такой? Ну, как бы напрашивается, само собой, ответ. Как бы Бог, потому что только Бог может сказать природе бездушной, непослушной человеку совершенно, и она ему повинуется. Только он имеет такие, извините, полномочия. Укорял их неоднократно за, не, как это сказать, за несообразительность и говорил, так ли вы бессмысленны, что не можете понять. Написано, когда он рассказывал о том, как он будет их спасать, о смерти своей, о воскресении, о страданиях на Голгофе, написано, они не могли это понять, не могли уразуметь, не могли это вместить. Уверовали, упрекал после воскресения, написано, Христос, явившись ученикам, нашел их где-то там плачущими и рыдающими. И написано, упрекал их за неверие, за то, что слышанному не поверили, свидетелям воскресения тоже не поверили и с долей такого здорового оптимизма сказали, пока руку в дырку от ран не засуну, не поверю. Так вот, все вот эти вот вещи, которые на самом деле присутствовали, можно же было как-то донести Богу в молитве или нет? И сказать, Господи, Ты дал мне учеников. Трудно вразумляемых, туговерующих, почти не понимающих, тяжко воспринимающих все, что я им говорю. Все было. Христос вздыхал по поводу их состояния. Даже плевался, возмущался, упрекал их там. Сколько, говорит, буду с вами? И сколько вас еще мне терпеть? Все было на самом деле. Все было. И трудностей было, и сложностей было, но ни разу. Я подчеркиваю, не было таких вот странных молитв, о которых я вам с вами говорю. Да? Наоборот, обращаясь к Отцу и ходатайствуя за вот этих самых своих учеников, Он говорит такие слова, которые мы здесь с вами читаем. Господи, они приняли, они уразумели истинно, и они уверовали. и так далее. И дальше, если вы будете читать, ну, домашнее задание, посмотрите в 17 главе и обратите внимание вот на эти слова маячки, да, которые они и их. Когда Иисус говорит о учениках здесь, и когда Он молится за учеников, там нет ни одного упрека, там нет ни одного, ни одной жалобы на них, там нету ни горечи, Он не говорит ничего того, что, в общем-то, они заслужили. И не говорит ничего того, что, в общем-то, правдой является. Понимаете? Я уже не говорю о том, что Христос не говорит никакого, не домысливает ничего, как дьявол тот делает, понимаете? Он даже по факту какого-то их несовершенства, ничего Богу не жалуется. Я уже не говорю про то, как вот мы читали предыдущее служение, да, когда дьявол, он домысливает за факты. То есть фактов не знаю, но я подозреваю. Подумайте об этом. Фактов не знаю еще, то есть еще не совершилось, но я думаю, что совершится что-то плохое. Потому что я знаю этого человека. То есть он недаром такой, ну, в смысле. Если он там что-то там, ну, как сказать, тихий, то что-то задумал. А если громкий, то явно что-то задумал. И в любом случае он что-то задумал. Потому что не может так быть, чтобы он был хорошим. Не может быть такого, чтобы он что-то не задумал. То есть все равно задумал что-то плохое. Я подозреваю. И не зря. Если мои подозрения оправдаются, я буду очень рад. Если не оправдаются, сильно расстроюсь. И не то, что признаю свою ошибку, но скажу, ну, подождем. Может быть, попозже. Поживем, увидим, да. Я был неправ, но поживем, увидим. Я еще думаю, что окажусь когда-нибудь правым. То есть я буду ждать плохого. Я буду ждать, пока он упадет, я буду ждать, пока он там проявит себя в чем-то плохом. Я думаю, что где-то вот так вот это сам. Так вот, два служения и два служителя. И вроде все перед Богом. И вроде все с хорошими намерениями. А, ну как с хорошими? По-своему. С хорошими. Дьяволу тоже какие-то свои хорошие намерения. Да? Он хочет разоблачить коварство Иова. Или корыстолюбие Иова. То есть вроде, причем, ну как сказать, так сказать, Богу открыть глаза на несовершенство, так скажем. Поэтому вот два служителя, да? С сатаной мы знакомы по, так скажем, по праву первородного греха и по праву служения ему по этому первородному греху. Со Христом мы, к счастью, знакомы по милости и благодати Божьей, которая нас нашла и которая нас из этого рабства выкупила, да? И с теми, и с другими, то есть со служением и тем, и другим мы тоже с вами знакомы. Потому что без Бога единственное утешение в отношении своего несовершенства – это еще больше несовершенство твоего ближнего. Это хоть немножко дает тебе воздуха и хоть немножко выводит тебя из-под мук совести, из-под мук каких-то своих каких-то, ну, своего какого-то несовершенства и осуждения себя самого. Служение другое. Вот здесь служение, есть служение осуждения и есть служение ходатайства. Служение осуждения, оно имеет целью, своей цели, так скажем, мысли и чувства благородные, открыть глаза и найти неправду, но никакой пользы человеку не приносит, а наоборот приносит человеку только разрушение, как написано там, неустройство и все худое. Вот это вот служение, оно может, оно, как это сказать, оно регламентировано и вдохновляемо бесами, потому что Иаков об этом пишет, да? Он говорит, это говорит, мудрость не есть мудрость, ходящая свыше, но земная, душевная и бесовская. Это мудрость, то есть это служение, оно направляемо и вдохновляемо бесами, и, к сожалению, оно может происходить и среди людей, верующих в Иисуса Христа. Если те не бодрствуют, и если те на самом деле... Потому что Иаков пишет это к церкви. Если вы помните, написано это братья и сестры. Это не написано «дорогие грешники». Сегодня обращаюсь к вам и говорю к вам. Да? Там написано «братья и сестры». Ну, там написано «верующим людям». И, к сожалению, верующие люди, я подчеркиваю, верующие люди, которые не бодрствуют, и которые не понимают, и которые не видят источников, те, которые ими движут, они могут быть, они не будут бесноватыми. Там к вопросу о том, что там, ну, как сказать, может ли быть человек одержим верующий там, или не будет человек одержим верующий, почему он это делает. В данном случае не идет о бесноватости какой-то, потому что в отношении... Но ты даешь дьяволу возможность говорить через тебя. Написано, вот это вот, он находит какое-то место в твоем сердце, и с неправильным очим, подражая ему, слушая его голос, ты повторяешь то, что он тебе говорит, в твои уши, в твое сердце, и ты все это ретранслируешь на своим языком, своим этим самым. Тем самым служа инструментом не Божьим, а служа инструментом дьявола. Случаи такие возможны, вероятны, и, к сожалению, не единичны. Петр однажды получил от Господа обличение, когда он там, помните, подошел к нему, начал там, как это сказать, перечить Богу, Иисусу Христу, и говорить: Господи, там, это касалось там, его страданий на Голгофе, он говорит: да не будет этого с тобой. Христос оборвал его очень резкой, как это сказать, резким замечанием: отойди от меня, сатана. Потому что ты так, ну, в смысле, потому что через тебя он сейчас говорит. Если мы такое скажем в ответ на этот голос, я думаю, что реакция будет такая же, как у Петра. Я думаю, что он, бедный, обиделся и смешался тому, что он услышал. Естественно, у него не хватило наглости сказать в ответ: сам дурак, но я думаю, что мы можем такое услышать, потому что на самом деле мы люди в этом отношении. А факт остается фактом, на самом деле. Мы можем быть в употреблении у лукавого. Мы можем быть в употреблении у дьявола каким образом? Когда мы подражаем ему. Когда мы делаем ту работу, которую делает в этом мире он. Оставьте, так скажем, борьбу за такую правду дьяволу. Она вам не нужна. Он позаботится о том, чтобы вскрыть недостатки ваших ближних. У него на это есть полномочия. Он за это получит награду, в кавычках, какую? Озеро огненное и вечное отлучение от Бога. Да? Если вы за такой наградой стремитесь, вперед. Но я не думаю, что какой-то нормальный человек захочет такую награду себе. Поэтому не надо, как сказать, не надо ему подражать, и не надо ему к его награде стремиться. Оставьте ему его работу. Он без вас с ней прекрасно справиться. В плане открыть глаза, в плане вскрыть недостатки и в плане того, чтобы выявить какие-то ошибки, сложности, трудности и так далее, и так далее. У нас есть другой пример, которому мы призваны подражать. И вот этот пример, это пример ходатайства и первосвященничества Иисуса Христа. Написано, он, тоже зная все наши трудности, он тоже, зная все наши слабости, он знает все наши ошибки. Почему? Потому что он прошел через все это вместе с нами и проходит до сегодняшнего дня все вместе с нами. Написано так, что он, ну, как сказать, он обещал, и он выполняет свое слово. Он сказал: я с вами во все дни до скончания века. Во все дни — это значит во все дни. И плохие, и хорошие. И когда мы на высоте, и когда мы, извините меня, нет. И когда мы в искушениях, когда мы в радости, и в горе, и в трудностях. То есть он во все дни, значит, во все дни. И он во все дни на самом деле с нами. Он знает все абсолютно про нас. Все абсолютно про нас знает. Но тем не менее, у него служение несколько другое, чем у служения вот этого самого лукавого. Его служение — помочь нам в этих трудностях. И как мы читали в послании евреям, да, чтобы получить милость, чтобы его цель, чтобы мы получили милость, и чтобы мы получили помощь. Его цель, чтобы мы получили милость, и его цель, чтобы мы получили помощь. Его цель не разоблачить нас. Его цель не, не укорить нас. Его цель не унизить нас или еще что-то такое. Его цель, чтобы мы с вами получили милость от Господа, и его цель, чтобы мы с вами получили помощь от Господа. И потому, когда он ходатайствует за нас к Богу, он не говорит ничего ему по поводу наших с вами недостатков, по поводу нашей с вами борьбы, по поводу нашей с вами там иногда упертости, несовершенства или еще чего-то такого. Да? Он говорит и рассказывает Господу о том, что он видит хорошего у нас, во-первых. Во-вторых, он просит у Господа, если он чего-то не видит, там дальше мы можем прочитать, и этими просьбами дальше, ну, как сказать, пропитана эта вот молитва, Он, если чего-то нету в нашей жизни еще, если чего-то он видит какой-то недостаток в нашей жизни еще, да, он просит о том, чтобы Бог этот недостаток восполнил. Естественно, такими должны быть наши молитвы. Конечно же, такими должны быть наши молитвы. Мы можем молиться по-разному. Мы можем приходить к Богу и, как дьявол, говорить: «Господи, посмотри на того, посмотри на этого, да сколько ж можно терпеть, да куда ж это самое, куда ж ты смотришь, чего ж ты его не наказываешь, уже ж давно пора». И мы начинаем жаловаться, и мы начинаем рассказывать Богу про то, какой плохой этот, про то, какая плохая та, про то, насколько они неправы, насколько нам от них трудно, тошно, больно там, или еще какие-то вещи, и так далее, и так далее. В этой молитве мы якобы благочестиво имеем такую благочестивую позу. Якобы мы, ну, как сказать, с добрым намерением говорим Господу о чем-то таком, ну, как будто нам кажется важным, что он там не видел, не досмотрел каким-то образом, или как-то не заметил, или, может быть, как это сказать, простил, а зря, как это сказать, покрыл любовью, а не стоило бы. Это самое, как-то вот, не знаю, долготерпит, а в принципе не надо было бы так долготерпеть, надо было бы как-то пожестче совсем, чтобы страх Божий имели и так далее. У нас какие-то свои аргументы по этому поводу. Но тем не менее, все это благочестие не больше, чем поза, потому что учимся у противника Божьего и поступаем так, как противник Божий. Не думаю, что Бог на это не реагирует. Возможно, реагирует, как у Иова. Возможно, мы и накличем, как говорится, какую-то беду в жизнь этого человека. Но дело в том, что какую мерку мерите, такой же вас будут мерить. И каким, говорит, судом судите, таким же вас будут судить. Господи, посмотри на него, так Господь посмотрит и на тебя. Господи, ну, вразуми его, так и за тебя возьмется. Ты просишь ему справедливости, как Карен здесь как-то делился своим откровением. Господи, говорит, прошу для других справедливости, для себя милости. Так что за подход такой лукавый? Если их по справедливости, то и тебя по справедливости. А если их по милости, то и тебя по милости. И в итоге, в конце концов, мы и награду-то получаем соответствующую. Потому что, взявшись за, как сказать, за нас, таким образом, как мы просим, чтобы взяли за других, Господь, он, ну, быстро на самом деле разберется. Потому что все согрешили, и все славы Божьей лишены. И разоблачи его, так тебя разоблачат. Покажи его неправду, так и твоя покажется. Таким же образом. А что вы думаете, что ваша правда будет правдивее, точнее, ваша неправда будет, как это сказать, приличнее, чем неправда того? Всякая неправда есть грех. И всякая неправда есть на самом деле вот этот вот, ну, позор, который, в принципе, заслужил всякий человек, абсолютно. Есть у того, есть истинный учитель, у кого мы призваны учиться. И формы тут ни при чем. Формы тут ни при чем. Все зависит, на самом деле, от того сердца, от которого исходят слова. Какие, чем наполнен человек. И вот эти самые, вот это самое сердце, оно, ну, таким вот образом молится Богу. Оно таким вот образом рассказывает Господу. Господи, они уверовали. Ну, да, были сложности. Он говорит, они приняли. Конечно, были сложности. Долго не принимали, долго не понимали. Они уразумели. Ой, чего мне это стоило, чтобы они уразумели. Но тем не менее уразумели. Господи, они уверовали. Не сразу после стольких трудностей и сложностей, но уверовали же все равно, в конце концов. Я это вижу. Я это знаю, я это вижу. Я говорю, на самом деле, я это говорю честно, искренне, рассмотрев это, на самом деле. Там... как сказать, может быть, всего этого там с горчичное зерно всего лишь. Да? Ну так если ж, но все равно зерно. А если есть зерно, значит и вырастет что-то. И вырастет во что-то большое, и серьезное, и великое. Хотя бы немножко, но есть. А Господи, им нужна милость. Я прошу об этой милости, помилуй их, сохрани их от зла. Господи, им нужна помощь. На самом деле. Потому что слабый человек. У кого ему еще... Где ему еще этих сил взять? Как ему победить мир? Как ему победить грех? Как ему победить лукавого? Как ему победить собственную плоть? Ему нужна помощь. Ему нужна милость. Ему нужна помощь. Чтобы они были там, где я. Потому что молитва заканчивается примерно таким пожеланием. Я хочу, чтобы они были там, где я. Я хочу, чтобы они оказались однажды со мной. В том месте, где все по-другому. И в том месте, где им на самом деле лучше. Где вот их небесный дом. И если такое происходит, да, если такое на самом деле происходит в нашей жизни, то мы, в принципе, исполняем волю Божью. Петр в своем послании, в 4 главе 11 стихе, советует так. Говорит ли кто, говори как слова Божьи. Это относится к проповеди, потому что он говорит там про служение. Я думаю, что, скорее всего, он имел в виду проповедь. Если кто-то говорит, проповедует, говорит так, как слова Божьи. Ну, не надо там нести какую-то чушь по поводу своих каких-то там домыслов, фантазий и всего остального. Он говорит, говори как слова Божьи. Но я думаю, что это не только к проповеди относится. Это, думаю, относится и к нам тоже, как к нам говорящим, к нам рассуждающим друг с другом о каких-то духовных вещах, о наших братьях и сестрах и так далее. Так вот, это не просто сыпать с какими-то цитатами из Библии, потому что это, не совсем то. Мы не сможем так говорить просто цитатами из Библии. Мы, обсуждаем какие-то вещи, мы говорим какими-то простыми словами. Но это, наверное, относится к нашему восприятию, на кого мы хотим похожими быть в этой ситуации. Даже молитва «Отче наш», она, если помните, содержит такой элемент очень сильного ходатайства. Потому что ею молился Иисус Христос. Ею Он дал для Своих учеников. Вот эта самая молитва «Отче наш». И там вот это слово «я» заменено словом «мы» и «нам». Да? «Не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого». «Не веди меня в искушение» – это одно. И избавь меня от лукавого, это другого, это как будто бы хорошо и замечательно, но подразумевает, что меня-то избавь, а их-то, это их проблемы. Пусть сами разбираются. Нет, не веди нас, и это подразумевается, не веди меня, не веди моего брата, избавь нас, избавь меня, избавь моего брата, мою сестру, избавь нас от лукавого. Это тоже ходатайство и тоже замечательный пример того, как мы относимся друг к другу. Кому мы будем подражать, еще раз напомню. У кого мы будем учиться? Да, на кого мы хотим быть похожими? Потому что эти вопросы очень серьезны. Если мы с вами учимся у мира сего, а там за ним стоит известно кто, то мы получим соответствующую награду, а награда это очень неприличная и неприятная. Написано «Вечное отлучение и озеро горящее огнем и серу». И такая правда, так скажем, в кавычках, она будет нести и плоды соответствующие. Неустройство в собственной душе, горечь, написано, злоба, зависть, неустройство в окружении таком, есть такие плоды на самом деле. Да? Он говорит, неустройство и все худое. Там люди, которые служат таким вот духом, и люди, которые служат таким вот служением, их окружает всегда какое-то неустройство. Какое-то недовольство, какое-то разочарование, разбитые какие-то там жизни, разбитая вера, разбитые какие-то семьи, разбитые еще чего-то такого. Да? То есть мы с вами видим и что можем видеть, да, что за таким служением тянется такой нехороший шлейф. Всегда. Или нет? Люди, которые как будто бы берутся за хорошее дело, за правду бороться, за разоблачение и за все остальное, мы видим, что жизнь их преследует вот этот самый нехороший, очень горький, очень такой плохой шлейф. Люди, такие христиане, они без конца недовольны, без конца делятся, без конца друг друга там каким-то образом там анафеме предают, без конца, ругань, без конца какое-то вот разрушение и разрушение, разрушение, разрушение. До элементарных частиц, скажем так, до одного единственного. Он останется один, самый праведный на земле, последний, как ему кажется. А по сути, бедный, несчастный, заблудший и служащий дьяволу человек. Хотя при этом, при всем, считающий себя самым что ни на есть праведным и христианским служителем. Хотя я больше чем уверен, если такой человек пойдет в небеса, единственное, что он услышит, я никогда тебя не знал. И ты мне никогда не служил. Ты служил своей гордости, ты служил своему самолюбию, и по большому случаю ты служил сатане. И не дай Бог такое услышать, встретившись со Христом. Почему? Потому что Христос скажет: «Я тебя знаю», только в том случае, если мы Ему подражали. Если мы Ему подражали. А подражали мы Ему когда? Подражали Ему почему? По той же самой причине. Мы приняли тот же самый Дух, и мы приняли ту же самую истину. Мы приняли на самом деле те же чувствования, которые были во Христе Иисусе. А во Христе Иисусе это то, что Он сказал: «Из тех, кого Ты мне дал, я никого не погубил». Был сын погибели, конечно, да, был. Но посмотрите, даже про Иуду, про своего предателя, он в этой первосвященнической молитве только одна единственная вот такое вот упоминание, одна единственная ссылочка. Он говорит: «Господи, из того, кого Ты мне дал, я никого не погубил, кроме сына погибели». Это 12 стих. «Когда я был с ними в мире, я сохранил их во имя Твое, тех, которых Ты дал мне, я сохранил. И никто из них не погиб, кроме сына погибели, да сбудутся Писания». Казалось бы, такой вопиющий факт, такое как бы злодейство и коварство, такая досада, да? «Едущий со мною хлеб поднял на меня пяту», как написано в псалмах о предательстве Иуды, пророческое слово. Тот, кто делил хлеб, служение, тот, кто делил какую-то там силу даже Божью, и тот, кому была явлена и любовь, и милость, и прощение, и все остальное, что и всем остальным, нисколько не меньше, и нисколько не хуже, и ни в каком не худшем качестве, он предал, бросил, отрекся и так далее. Но, тем не менее, никаких слов упрека, даже по поводу вот такого злодейства. Да? Как нас это возмущает? И как мы любим об этом поговорить? По поводу предательства или нет? Но если нас предали, вас предали, не Христа в данном случае, Христа-то ладно, ему он все равно, он сильно простит, а нас предали. Мы ожидали чего-то, да, и с нами поступили, то есть нас предали, а предательство – это предательство, да? То есть тот человек, которому ты вложил там душу, сердце, там, все, с которым хлеб делил, с которым там деньги последние делил, с которым молился вместе, с которым вместе служил, с которым вместе еще что-то сделал хорошего для Господа, да, и он тебя предал. То есть он тебя, предал, продал, бросил, оклеветал, продал за 30 серебряников, неважно, за что, продал, одним словом, да, и как больно и обидно. И как мы любим об этом поговорить и пожаловаться. Сказать об этом Господу сначала или нет. Может быть, сначала братьям, сестрам, потом, неважно. В общем, сказать всем, какой злой, нехороший, плохой, и вообще можно назвать человеком, и вообще был ли он братом, и вообще, куда Бог смотрит, и вообще, как таких земля носит, и так далее, и тому подобное, и так далее, и так далее. И вот пример Христа. Его продали за 30 серебряников, его предали, его отдали на смерть через этого человека. И он о нем в молитве своей упоминает, вскользь. Он говорит: этот человек погиб. Но, как и было предсказано, но тем не менее, говорит, я не хотел его губить. И моей там вины, и моего какого-то там этого чего-то там нет. Да? На самом деле. Нету такого жалобы Господу. Господь, ты видишь, там вот он, а я ему ноги мыл, а я ему благовествовал, а мы ему деньги доверили. Всю, церковную кассу. А мы такие на него надежды возлагали. А мы на него так смотрели. Такую власть ему дал, бесов изгонял и все остальное. А он вот так вот плохо поступил и вот так. Даже в этом нам стоит подражать. Да, иногда нас предают. Да, иногда нам от этого больно и горько. Да? Но понимая, понимая, что такое может случиться, тем не менее, Христос не делает из этого какую-то жуткую трагедию и не говорит Богу о том, насколько плохо Иуда и насколько он им разочарован во всем этом деле. Понимаете? Поэтому мы можем открыть перед Господом сердце, мы имеем на это право. Мы можем, как Давид, пожаловаться на врагов и сказать: «Господи, сокруши зубы нечестивых». и так далее, и так далее. Но если, если вы помните, псалмы Давида на этом не останавливаются. Если он ему просит: «Господи, сокруши зубы нечестивых», так в конце концов он там успокаивается каким-то образом в конце псалма. И уже тон его, как сказать, проклятий меняется на хвалу Господу. И он говорит: «Боже, я все-таки оставляю тебе это все. Ну, как сказать, сам ты с ними разбирайся. Я тебя славить буду. И не приду в следующий раз и не спрошу, почему уж зубы эти ты не сокрушил до сегодняшнего дня». Понимаете? Этот псалом единственный в своем роде, но в плане того, что нету продолжения этого псалма, да? На следующий день не вышел псалом номер 2 с просьбой по поводу напоминания: «Господи, зубы еще ты не сокрушил, доколе буду терпеть, доколе буду терзаться». А потом псалом номер 3 по этому же поводу. Уже неделя прошла, а зубы все еще на месте. Понимаете? Он излил свою горечь перед Богом, но успокоился. И, как это сказать, оставил все Богу, доверил судьи все праведному, да? И начал, занялся тем, что, в принципе, и должен заниматься человек. Я еще, говорит, буду славить, потому что ты Бог спасения моего, потому что на тебя я уповаю, и так далее. Понимаете? В итоге, на самом деле, подражая вот этому нашему образцу, которому мы должны подражать, и имея те же чувствования, которые во Христе Иисусе, мы имеем возможность видеть не разрушение в нас самих, не разрушение вокруг нас, а мы можем иметь возможность видеть созидание какое-то. Потому что Яков пишет, что плод правды в мире сеется у тех, кто хранит мир. И хранит мир не только в своих словах, хранит мир прежде в своем сердце. Он на самом деле просит милости и помощи для окружающих людей. Самая удивительная молитва, которую мы слышим у Иисуса Христа, произнесена на кресте. Вы помните ее? Да? Людям, которые столько зла и боли ему причинили, и так несправедливо с ним обошлись, и более того, не поняли и продолжали издеваться над ним, когда он висел там. Он просит и молится: «Господи, прости их, они не знают, что делают». Они не знают, что делают. Ну как? Че они не знают, что делают? Знают они, что делают? Убивают его? Они знают, что делают? Они издеваются над ним? Они знают, что делают? Они, ну как сказать, сознательно это делают? Они же не дети малые. Люди с бородами, читающие Тору, имеющие духовное какое-то образование, несущие какое-то служение Богу. И тем не менее, ну, как сказать, не дети, еще раз говорю, не детки малые, нет. Он говорит: «Господи, нет, они не знают, что делают на самом деле. Прости их, не вмени им грехов и преступлений». Поэтому наша с вами внутренняя позиция, да, наше с вами внутреннее отношение, как, кому мы будем подражать, как мы будем жить, что мы будем делать, как мы будем относиться к людям, как мы будем служить Господу, либо так как вот нас учит мир, так как к чему нас подталкивает плоть, точнее не плоть, а даже бесы через нашу плоть, разогревая где-то, подогревая наши какие-то там гордости, амбиции, какие-то там чувства, так скажем, справедливости и так далее. И мы, пытаясь таким образом, приняв благочестивую какую-то мину, пытаемся при всем этом представить это Богу еще делом благочестивым, как борьбу за правду, борьбу за чистоту, борьбу за какие-то там наши идеалы там, и все такое, и все такое. Оно к хорошему не приведет на самом деле. Мы понимаем, да, что есть опасности. Христос об этом предупреждал и говорит: берегитесь, кто вас не прельстил. Правда, есть такие вещи. Но знаете, что ко всем есть милость. И к тем, которые там вкрались, как написано, люди беззаконные, издревле предназначенные к осуждению, ну и обращающие, как пишет апостол Иуда, благодать, повод к распутству и всего остального. Но поймите, что во всем этом деле мы с вами люди, которые призваны поступать так, как поступал Иисус Христос. И подражать тому, как в данном случае относился к ним Иисус Христос. Иуду до последнего он вразумлял, и ноги ему помыл, и поцеловал его, ну, не знаю, во время встречи, когда он предавал ему, но, по крайней мере, не шарахнулся от него и не сказал: «Отойди от меня, предатель, еще целовать тот меня вздумал». Он, наоборот, подставил щеку и сказал: «Так ты знаком любви меня предаешь? Ты настолько прогнил, настолько, ну, как сказать, настолько в тебе все плохо уже, что так вот, ну, не пальцем хотя бы, не так, вот этим». Он до последнего как-то бличал, разумно к нему относился, адекватно. И не было ни ненависти, ни клеветы. И даже вот в молитве, которая еще до этого все произошло, но он же знал, что будет. Он предсказал все эти вещи. Рука предающего со мной за столом. И потом узнал даже, кто это уже. Тем не менее, он молится, молясь за него, он говорит: я, в принципе, старался всех сохранить. Ну вот, кроме одного, которого, в общем-то, спасти-то было тяжко. В итоге, если мы будем подражать Ему, нашему Господу, будет в нашей жизни происходить то, и будут те плоды, которые происходят от служения Божьего, от служения Иисуса Христа, ходатайства. Если мы молимся за наших близких, за наших братьев и сестер, то молимся так, как молится Он. Мы несем Господу не наши жалобы, не сетование наши, не наше злословие, не наше какое-то осуждение этим людям. Мы несем Господу просьбы для того, чтобы эти люди получили милость и помощь, для того, чтобы выбраться из своих каких-то, ну, недобрых уз, тупиков, каких-то сложностей, трудностей. В итоге, храня мир в своем сердце, храня мир вокруг себя, мы с вами имеем такую возможность наблюдать то, что Яков пишет, плодом правды. Плодом правды. А что такое плод правды? Это то, когда наши враги становятся нашими друзьями. Реально такое? С Богом, да. Это то, когда хулители и обидчики наши или Божьи, они становятся поклонниками Господа и нашими братьями и сестрами. Возможно такое? Однозначно. Для Бога все возможно. Это то, когда сами мы, покрывая любовью и милостью, и прося у Господа вот этой любви и милости для самих себя и для ближних наших, мы становимся частью Божьего храма, который устрояется посредством всяких взаимоскрепляющих связей. Для, написано, устройства и самого себя в любви. Вот эта самая Божья Церковь, которой мы с вами принадлежим, она устрояется только так. Она не устрояется разборками, она не устрояется взаимными претензиями, обличениями, выведением на чистую воду и так далее, и так далее. Она устрояется любовью. И эта самая Божья Церковь, она та, что врата ада ее не одолеют. Потому что сам Бог за всем этим делом следит. Я еще раз напоминаю, не переживайте. Не переживайте, если вы видите какие-то неустройства, какие-то, может быть, даже несовершенства наших, ну, своих там братьев, сестер, может быть, свои какие-то. У Господа для этого есть ответ. Аминь. Аминь. Написано так. Вот судья праведный. И он стоит у дверей. И он на самом деле смотрит, наблюдает за тем, чтобы, ну, как сказать, мы имеем очень, очень серьезные от Бога гарантии в этом отношении. Предупреждая церковь от беззакония, Павел писал одну такую вещь, которая однажды очень сильно прозвучала в моей жизни, я думаю, что и в вашей. Он пишет такую вещь. Он говорит: смотрите, чтобы никто из вас не поступал с братом беззаконно или корыстолюбиво. Да? Ну, вроде как бы хорошее замечание, да, такое. На самом деле, зачем нам поступать друг с другом беззаконно, ну, то есть не по Божьему заповеди, не по любви, и корыстолюбиво. Ну, то есть с попыткой поиметь что-то от тебя, друг от друга. Ну, в мире все так поступают. Беззаконно и корыстолюбиво. Говорят, ничего личного, только бизнес. Продолжение там самое интересное. Он говорит, он предупреждение как будто, ну хорошо, ладно, не, ну, смотрите, чтобы никто из вас не поступал. Но дальше он, продолжение самое интересное. Он пишет: потому что Господь мститель за все это. Что это значит? Это значит, что Бог не оставит без наказания. То есть месть — это что такое? Это неотвратимая расплата за содеянное. Да? Или нет? Месть – это неотвратимая расплата за содеянное. Написано, что Господь – мститель за все это. Это его проблема. Это его, как сказать, его привилегия. Он судья. Не написано, что ты мститель за все это. Не написано, что ты должен каким-то образом навести порядок. Нет, написано, Господь – мститель за все это. Поэтому, когда такое происходит, когда Господь берется за это дело, то мы должны быть спокойны. Мы на самом деле должны быть спокойны, не переживать, не указывать Господу, когда Он должен это сделать, как Он должен это сделать, почему Он должен это сделать. Он сам знает, сам видит, сам все в этом дело, все это регулирует. Вот. Пусть на самом деле Господь даст нам в этом плане веры и мудрости, и спокойствия, и мира. В итоге, у всех этих вот служений есть какая-то цель. Цель одного – погубить, цель другого – спасти. Цель одного – обвинить, цель другого – оправдать. И, в общем-то, мы с вами тоже привязаны к этим же самым целям. Привязаны к этим же самым целям. Когда мы что-то говорим, когда мы что-то преследуем своими словами, своими действиями, своими поступками, у нас перед нами стоит та же самая цель. Может быть, еще не оформившаяся, может быть, еще в виде только какого-то там внутреннего, какого-то подсознательного намерения, но тем не менее, она рано или поздно вылезет наружу и либо обрадует нас, либо нас очень сильно напугает. Потому что если целью всего того, что мы делаем по отношению к нашему ближнему, было погубить его и осудить, то, в общем-то, мы оказались на службе у дьявола. А если целью нашего действа оказалось оправдать и спасти, то тогда, слава Богу, тогда мы на самом деле истинные ученики Христовы. Пусть Бог благословит нас на этом пути. Аминь.